Мы находимся в 15 главе послания Римлянам. Сегодня мы имеем короткий текст, 14 стих. Апостол Павел пишет: «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга». Короткий текст здесь, но он показывает нам качество, три качества зрелой церкви. Церковь, которая духовно здоровая, церковь, которая возрастает, церковь, которая серьезно относится к своей вере. И, конечно, мы, как личные живые камни в этой церкви, каждый из нас должен иметь эти то же самое качество. Послание к Римлянам – это, конечно, личное письмо, которое апостол Павел написал этой церкви в этом городе. Но когда мы начинаем его читать с самой первой главы, там первые 16 стихов пишутся нам и открываются нам как письмо. И потом апостол Павел начинает цитировать Старый Завет и говорит, что верующий будет жить верой своей. И начинает тогда экспозицию, и вот до этого текста, или практически до 13 стиха, 15 главе, это было изложение детальное, что такое обозначает быть оправданным верой. И что обозначает, какие практические выводы мы можем сделать из всего того, что апостол Павел написал для нас, как избранный народ Божий. И здесь теперь, начиная с 14 стиха и до конца этого послания, 15 и 16 глава, уже апостол Павел начинает заключительные мысли свои давать нам, желания свои открывать, намерения свои еще в дальнейшем, может быть, посетить этот город. Он имел еще такое желание на Запад отправиться, посетить и евангелизацию устроить в Испании, это мы будем читать. И потом кончает он в конце этого послания и передает приветы личные от некоторых из тех людей, которых он знал в этой церкви. Так что, практически говоря, то, что апостол Павел уже хотел рассказать или описать нам о нашем спасении, о нашем общей вере, он уже сделал, и это теперь уже начинается с этого стиха, заключительные выражения и то, что он хочет нам сказать. Обратите внимание, в самом первом случае апостол Павел этот стих начинает, и он обращается к ним с этим словом «братья мои». Это особое слово, которое в христианском духе, в христианском библейском понимании показывает нашу близость и единство, которое мы все переживаем и имеем друг к другу в Церкви Господней. Мы друг друга называем брат и сестра, хотя не по плоти, но в духовном смысле мы потребляем это выражение. И в семейном контексте, когда мы имеем брата или сестру, это самые близкие члены должны быть или друзья наши, и те, с которыми мы в жизни имеем общение. В церкви в духовном смысле мы братья, мы сестры. Апостол Павел говорит: «Братья мои». Он эту церковь практически не знал. Он не основал эту церковь. Он не был тот, который начинал эту церковь. Он очень мало из этих членов этой церкви знал лично. Но в то же самое время он с таким нежным, таким теплым, даже горячим выражением пишет: «Братья мои». Были другие церкви, которые, может быть, апостол Павел, особенно, например, церковь Коринфи. Послание Коринфянам – это было послание, которое было, если можно так сказать, коррективное или исправительное. Он много о чем писал, то, что в церкви надо было им исправить или в богословии их, теологии их, или в практической их ежедневной жизни. Многие послания были написаны по какой-то особенной нужде, которую церковь имела. В этой церкви апостол Павел – это не исправительное послание, а это просто Господь так сотворил, что оно передалось нам, здесь детально описано наше спасение. И мы, как верующие люди, Надеюсь, мы скоро кончим это послание, но это не будет последний раз в нашей жизни, когда мы будем перечитывать это послание, потому что это является корень и фундамент всего того, во что мы верим. Здесь собраны все, что Господь сотворил ради нас. Так что это послание, можно сказать, это апостол Павел написал, и слово, которое, хочу, чтобы мы правильно поняли, это он написал в комплимент для этой церкви. Не в том смысле, что он хвалит эту церковь, но слово комплимент это в математическом смысле, когда вы берете и добавляете одну цифру к другой, когда что-то строится и добавляется. Апостол Павел здесь все собрал, все истины им для них. И он здесь три выражения потребляет, которые описывает в положительном смысле качество и характер, который эта церковь имела. Когда мы говорим, мы братья и сестры во Христе, конечно, мы понимаем, что мы имеем одного духовного небесного Отца, Отче наш, сущий на небесах, мы Ему молимся. Во имя, через имя Его Сына Иисуса Христа. И тогда силы и Духа Святого, который вселяется в нашу жизнь в момент нашего спасения, мы тогда так живем, как здесь апостол Павел наставлял нас. Или как в 12 главе он учил нас и умолял нас, «Братья мои, представьте тела ваши Богу в живую жертву для служения Господу, посвященная жизнь». Мы являемся братьями и сестрами одной церкви, одного тела, духовного, не только потому, что Бог является нашим духовным отцом, но потому, что Он нас усыновил. Буквально Он действительно является нашим Отцом Небесным, и мы являемся Его духовными детьми, потому что Он нас усыновил. Есть люди, которые берут себе в дом детей или бездомных, или сирот. И беспокоиться о них, или пекутся о них, вырастает их. Моя мама так выросла, она выросла у своего дяди и тети. Они, ее мать не смогла, в то время был голод на Украине, так что ее приняли. Но есть другие люди, которые возьмут ребенка, и не только пекутся о нем, и возрастает ему, и все им дают, что необходимо для жизни, но они усыновляют их. И дают им свое имя, фамилию свою. И они тогда полноправно имеют право на все наследство, которое принадлежит тем людям, которые усыновили, или в нашем лексиконе мы говорим, адаптировали их. И это является буквально то, что Бог сделал для нас, Он наш духовный Отец, потому что Он нас усыновил и сделал нас через спасение через оправдание, которое Он дарует нам. Он сделал нас своими сынами и дочерями, Он усыновил нас. И мы теперь имеем доступ. Мы наследники всех духовных благословений, которые принадлежат Ему. Которые принадлежали и принадлежат Его Сыну Иисусу Христу. И теперь не только мы принадлежат нам все духовные благословения Отца нашего Небесного, но мы стали сонаследниками вместе с Сыном Божьим Иисусом Христом, этим духовным ресурсом, который принадлежит Богу. И мы имеем право, и мы имеем авторитет пользоваться им, чтобы жить жизнью победоносной, иметь победу над грехом и жить так, как Господь желает, чтобы мы жили в этом мире, были светильниками в городе, где мы живем, и чтобы все то, что мы читаем в этом послании, мы делали выводы с них в нашей жизни и праведно, свято жили. Эта церковь, как я уже сказал, это была церковь, которая очень серьезно относилась к вере своей. Апостол Павел здесь три слова потребляет. Благость, познание и наставление. Или можете наставлять. Вы полны благости. Вы исполнены всяким знанием. И вы можете наставлять друг друга. И эти качества, они должны не только в нашей церкви и во всех церквах действовать и быть, но это должно быть реальность каждого из нашей жизни. Несмотря на то, что апостол Павел не знал эту церковь, никогда там не был, но он пишет с ним или написал им это длинное, детальное послание с апостольским авторитетом. Если бы сегодня зашел к нам человек, которого мы абсолютно не знаем, и стал бы здесь и начал нас наставлять с каким-то авторитетом. Вы представляете вот эту картину, когда эта церковь получила это письмо от апостола Павла. Они, конечно, слышали и знали о нем, кто он такой, но они его не знали лично, и он их не знал лично. И апостол Павел, говоря за свое послание, которое он написал им, авторитетное, как от самого апостола, который Господь избрал быть апостолом для язычников. Апостол Павел дальше в 15 стихе, то, что мы в следующий раз будем смотреть, говорит: «Я вам писал смело, смелостью». Можно говорить авторитетно, но не очень смело. Или вы можете истины какие-то, или догматику какую-то говорить, или учить, или наставлять. Но совсем другое дело, когда вы говорите с авторитетом, когда вы говорите сие и слово Господне. Одно из самых таких в употреблении выражений, которые Билли Грэм всегда потреблял в своих проповедях, он всегда говорит: так говорит Библия. И мы всегда, когда говорим за Господа, когда мы говорим за церковь, когда мы с кем-нибудь беседуем о духовных истинах, мы должны смело и авторитетно основывать все, что мы говорим, на Слове Господнем. Мы верим, что это Слово Господне, что это вышло из уст Господних. Мы не сомневаемся в этом. И когда мы говорим людям, мы должны говорить, что это не наши слова, но это слова Господни. Особенно, если это касается людей, которые живут в грехе. Или когда мы с кем-то говорим о чем-то негативном в их жизни. Это не мое мнение, хотя я его принял, я верю так, я наставляю, учу так. Но это является Слово Господне. И мы должны с тем же самым авторитетом, который апостол Павел написал, и которое в течение 2000 лет это послание передалось и дошло до нашего дня на нашем языке или на наших языках, если мы можем сказать, кто имеет разные тексты Библии сегодня, то мы можем смело употреблять эти тексты, цитировать их, как апостол Павел цитирует их, и Старый Завет, и Новый Завет, и говорит, что это Слово Господне. Несмотря, что эта церковь была зрелая, она была духовная, она серьезная была, она не имела каких-то духовных дефицитов особенных или не имела каких-то трудностей особенных. Но все-таки здесь апостол Павел в этом послании коснулся много-много-много серьезных духовных тем, о которых он говорит: я имею о вас уверенность, что вы их примете, это учение, которое я вам передаю. И несмотря на то, что апостол Павел, с одной стороны, пишет как апостол их, как апостол к язычникам, дальше он здесь говорит как служитель для вас, в 15-16 стихе, но в то же самое время он пишет братьям, он пишет как личное письмо какому-то родственнику, которым он может открыть все помышления внутреннее его сердца и ума его, который Господь ему даровал. Оно полное эмоций, но полное чувств. Это то же самое, что апостол Петр пишет, когда он в втором послании пишет, говорит: братья, вы приняли равно драгоценную веру. Не знаю, вы когда-нибудь были на богослужении, где вы ничего не понимали на другом языке? Может быть, когда я по-английски говорю, некоторые из вас не понимают или совсем мало понимаете. Но представьте, если бы мы сейчас попали на китайское или на какое-то богослужение, которое мы, никто из нас не понимаем. Но если это действительно возрожденные братья и сестры наши во Христе, и это тело Господне, и думаю, мы почувствовали бы вот эту вот равнодрагоценную веру, которая у нас общая. Я читал на этой неделе на корабле, на крузе, было двое верующих людей, которые в воскресный день никого не знали на корабле или решили с Библией своей начать ходить по кораблю. Просто это был день воскресный, день для богопоклонения. Как апостол Иоанн, будучи на острове Патмосе, он говорит, в день воскресный, день Господень я был в духе. Я поклонялся Господу в этом месте, где я очутился. Один, кажется, был китаец, один был американец, я не помню их национальности. Весь круз, весь корабль где-то там танцевал, где-то имели свои там мероприятия, а они ходят и встретились. И видят, каждый держит Библию, и они поняли, что это братья во Христе. И начали друг с другом говорить, и ни один другого не понимает ни одного слова. Но они обнялись, и потом американец догадался, и он сказал... «Аллилуйя!» И китаец ему ответил «Аминь!» Нашли два слова из Священного Писания, которое на всех языках объединило их. Равно драгоценная вера, которую они имели. И они имели такой момент богопоклонения там, в этом месте. Апостол Павел пишет им, он говорит, «Братья мои, близость». Эмоциональная такая нежность. Первое качество здесь, которое он описывает нам в 14 стихе. Он говорит, братья мои, я уверен, я убежден, что вы полны благости. Что означает быть уверенным? Это положительное слово, которое говорит о том, что у меня нету никакого сомнения. Когда мы говорим за нашу веру или за Слово Господне, мы с убежденностью должны говорить, с уверенностью. Апостол Павел, не зная эту церковь, только слыша о них, о служении их, о вере ихней, он уверен, что это его братья и сестры, что это дети Божии. Он убежден. И, во-первых, он говорит, и это качество, он как бы в похвалу им это говорит. Он говорит, вы, я уверен, что вы полны благости. Дальше следующее выражение, когда он говорит, вы исполнены всякого познания. Обратите внимание, тут подобные слова. Первое выражение, вы полны, а второе выражение, вы исполнены. И, может быть, это подобные слова, но они на греческом языке имеют совсем различные значения. Но сначала мы побеседуем, что такое благость. Они были полны благости. Благость на греческом языке обозначает что-нибудь, какой-нибудь сосуд, настолько наполнить, что его больше уже абсолютно туда ничего, абсолютно нельзя добавить, потому что оно начнет переливаться. Это как чаша, о которой псалмопевец говорит, она у меня переисполнена, она переливается. Когда-нибудь открыли кран и забыли его выключить, и наполнилось то, что вы наливали сосуд. В Евангелии от Марка в 10 главе приходит к Господу молодой, богатый юноша. И помните, как он назвал Господа? Благой. Благой что? Учитель. Иисус Христос ему отвечает на основании Священного Писания. Иисус Христос является автором Священного Писания. Так что он буквально говорит и повторяет этому юноше свои слова, которые из Писания взяты. И он говорит, только один Бог благой. Значит, мы должны понять, что обозначает или какое значение этого слова. Это слово относится к характеру или характеристикам или атрибутам Божьим, то, кем является Бог. Это говорится за моральную чистоту или безгрешность и святость Божию, который един Бог только действует и имеет это естество. А мы, как люди, не имеем этого, потому что, начиная от грехопадения Адама и до нашего дня, каждый из нас не только рождается с грешным характером или природой, или естеством, но мы зачаты в грешности. Итак, Господь заставляет этого юношу начинать думать. Сколько раз апостол Павел призывает нас, чтобы мы думали и размышляли, вглублялись в Слово Господне. Не поверхностно прочитали, да, это хороший, красивый стих. Но давайте подумаем за значение этих слов и сделаем в нашу жизнь вывод какой-нибудь. И Господь требует у юноши, чтобы он сделал выводы и подумал. И Господь с ним диалог ведет, беседу. И он говорит: ты говоришь, что я благой. Если это действительно так, то что это обозначает для тебя? Для тебя это обозначает, что я Бог. И тогда ты должен в повиновении и в послушании выполнять все требования и все слова, которые я скажу тебе, если я действительно благой. А если я не Бог, если я не благой, если я просто человек, как ты, тогда мои слова, они на одном уровне, как все другие равы, все другие книжники, фарисеи, которые окружают нас. И Господь заставляет юношу сделать вывод в своей жизни. Если я благой, и если я учитель, тогда мое наставление, мое учение ты обязан выполнять. И он, конечно, ушел огорченный, потому что Господь открыл его недостоинство, его грешность. Несмотря на то, что он сказал: я весь закон выполняю из юности моей, Господь сказал: если так, то докажи это на самом деле. Если ты любишь ближнего, как самого себя, отдай ближнему то, что тебе принадлежит, которое ты все равно принял от Бога, это не твое. Ты получил Бога, он ушел огорченный. Так что если Иисус Христос, и мы верим на основании Писания, что Он действительно был Сын Божий, Он был Богом, Он был безгрешный, Он был святой, Он имел ту праведность, которую только Бог может менять нам, а для Иисуса Христа это была его естественная праведность, которую он как Бог имел. Так что это слово «быть благим», «иметь благость», оно в Священном Писании, оно говорит нам о моральной и этической святости или совершенстве, которое только один Бог имеет. Когда мы говорим за людей, в третьей главе, когда апостол Павел только начинал это послание, цитируя многие тексты из Старого Писания, помните, первые главы апостол Павел описывает общую грешность человечества. Были одни, которые вообще жили как дикари, может быть, где-то в Африке или в джунглях Южной Америки, которые поклонялись каким-то звездам или идолам каким-то. Евреи ставили себя выше, говорили: мы не такие, мы религиозные люди. Потом апостол Павел начинает им показывать, что и они не достигли славы Господней, и они грешники тоже. Все категории людей апостол Павел там описывает. И цитируя Старый Завет, он говорит: нет делающего добро. И дальше как там стих говорит? Даже ни один. Даже нету ни одного человека, который делает добро, который ищет Бога. И не только мы не делаем добра, но наоборот. Начало книги Бытия, Господь смотрит на людей. И говорит, они не только не ищут Его лица, но наоборот, они убегают от Него. И они постоянно, они активно делают всякое зло, всякое нечесть, всякую нечистоту и грех. Мы должны тогда себе задать вопрос. Апостол Павел, он знал, что такое быть благим или нет? Конечно, он знал. Почему он называет этих верующих людей наполненными и вы полные благости. О какой благости он говорит здесь, если мы все грешные, и мы ничего не имеем общего с естеством Божиим? Ответ очень простой. Ответ является, что они приобрели эту благость в результате возрождения свыше. Господь сказал Никодиму: тебе надобно родиться свыше. Они отвернулись и покаялись от своих грехов. Они повернулись и верою приняли ту праведность, которую Бог им вменил. Они стали оправданы Богом, они теперь примирились с Богом. И сила Духа Святого, третье лицо Божества, вселилось в их жизнь. И Дух Святой, Он производит благость в их жизни. До спасения ни они, ни эта церковь римская, ни мы, церковь в Голливуде, никто из нас лично, никто из нас не имел способность проявлять в нашей жизни какую-нибудь благость или какие-нибудь благие дела. Но теперь, будучи спасенными детьми Божьими, которых Он установил, которым Он дал Дух Святой, что мы пользовались силой Духа Святого, мы приняли божественное естество Божие. Мы теперь можем так жить, если мы пребываем в Господе, и мы пребываем в Слове Его. Слово Господне, да, будет у вас обильно. Исполняйтесь Духом Святым. И какой будет результат? Результат будет, вы будете так жить. Вторая глава послания к Ефесянам, 10 стих. Мы творение Божие на что? Не тогда, когда Бог нас сотворил, или когда мы родились, или когда Он, наше зачатие случилось, но в тот момент, когда мы духовно стали Его творением духовным, в тот момент Он нас сделал способными на добрые дела, там написано, на благость и на добрые дела. Дальше мы читаем послание Галатам, Дух Святой, плоды Духа Святого, которые Он в нашей жизни производит. Один из этих даров или один из этих плодов является благость. Это та способность силой Духа Святого через трансформирующую силу Слова Господня трансформировать и изменять нашу жизнь, чтобы наш разум уже соответствовал Слову Господнему, а не миру, в котором мы живем. И мы тогда будем иметь эти качества. Мы будем иметь эту моральную чистоту или святость, или безгрешность, о которой Господь говорит. Это не говорит о том, что мы станем безгрешными, или никогда в нашей жизни не будем согрешать, или помышлять, или говорить то, что негодно или не угодно Богу, но это говорит о том, что мы имеем теперь силу и способность покорять и господствовать над тем грехом, который хочет в нашей жизни проявлять себя. Итак, апостол Павел пишет здесь, говорит, что вы наполнены благостью Божией, результат Его благодати, Его праведности, которую Он вменил нам. И это слово быть полными, это имеет значение без дефицита, абсолютно полными быть. Настолько быть полными благостью Господней, что больше не способны, больше ничего, больше нельзя вложить в нашу жизнь, настолько оно полно. И если мы полны тем, что Бог делает в нашей жизни и наполняет нашу жизнь, и проявляет силой Духом Святым, тогда в нашей жизни не будет места для греха. Если сосуд наш полный Господом, а наш сосуд – это мы, наше сердце, наш разум, если оно полно Господом, полно Слова Его, полно уста наши прославления Господу, тогда не будет греха в нашей жизни. Во-вторых, мы видим второе выражение, апостол Павел теперь говорит: вы не только полны благости, но вы исполнены всякого познания. Исполнять – это с того слова, которое апостол Павел в послании Ефесянам пишет: наполняйтесь или исполняйтесь Духом Святым. Это уже не однажды совершенный факт. Вы наполнены в момент вашего спасения, Бог вашу жизнь изменил, наполнил благостью. Но теперь он говорит, исполняйтесь всяким познанием. Это слово познание, это буквально переводится, это слово Господнее. Духовные истины, апостол Павел говорит, которые я вам сейчас написал. Вы исполнены ими уже, несмотря на то, что вы только получили это письмо. Несмотря на то, что я никогда у вас не был, никогда не проповедовал, не наставлял вас. Эфесской церкви, когда апостол Павел собрал День апостолов, пастырей, на последнюю встречу, он говорит, день и ночь, больше 3 лет, день и ночь я вас постоянно наставлял, я вас учил. И посмотрите контраст церкви Ефесии и церкви Римлянам, никогда не бывшей здесь. Апостол Павел находит, что они серьезны в вере своей, они зрелы в вере своей. Они наполнены благостью, которой Господь наполнил их на их жизни. Они исполнены всякого познания. Всякое познание говорит буквально о той вере, которой Иуда говорит, которую мне я нашел надобно написать вам о ней. Все учения о нашем спасении или нашем оправдании, которые Господь пишет нам, вот вы исполнены этим. Это говорит нам за процесс изучения Священного Писания. Познание – это то, что мы здесь изучаем, духовные истины. К сожалению, это слово обозначает, что нужно приложить какое-то усилие, чтобы наполнить наш сосуд этим познанием. Мы призваны, Господь призывает нас, чтобы мы прилагали это усилие. То, что Он наполняет нас благостью, это Бог делает, но познание, это требует от нас применить какое-то усилие, чтобы это получилось в нашей жизни. Когда апостол Павел говорит о них, он понимает, что они любят праведность Божию, и они ненавидят зло. Бог призывает нас любить то, что Бог любит, и не любить то, что Бог не любит. Бог сказал, не любите мир, не любите временного, не любите то, что проходит, а любите то, что вечное. Господь сказал, собирайте ваши богатства не в Bank of America или в Chase Bank на углу здесь, а собирайте там, на небесах. Быть исполнены знанием, это не обозначает, что они абсолютно все знали и все понимали, особенно в духовном смысле. Но то, что они знали, то, что они имели, они применяли в своей жизни, в практику. Они делали правильные выводы с этого учения, которое апостол Павел им написал. И в богословии или в доктрине своей эти верующие люди, они были зрелые. И силой Святого Духа они практиковали в этой жизни все это. И третье. Будучи наполнены благостью Господней, исполнены познанием Слова Господня, апостол Павел здесь замечает еще одно качество, одну черту, которую они имели. Они имели способность, он говорит, вы можете, благодаря тому, что вы исполнены знанием, и теперь вот это знание и Слово Господне, которое вы знаете, вы можете наставлять друг друга. Тимофею апостол Павел пишет, говорит, то, что ты слышал от меня, то, что ты научил, ты передай другим, которые и другим верным братьям передадут. То, что мы имеем, то, что мы получаем, братья и сестры, каждый раз мы, когда сюда приходим, наставление и Слово Господне. Если мы только будем его держать в себе, то наш сосуд будет полный, и больше туда уже ничего нельзя будет засунуть. Но если вы будете раздавать, если вы будете сеять, если вы будете тот хлеб ваш пускать по водам, как написано в Священном Писании, то Господь будет наполнять то, что мы раздаем, то, что мы выдаем. Все больше и больше, и все новое и свежее будет в нашей жизни. Апостол Павел пишет, говорит, вы можете. Другими словами, это призыв делать так. Вы имеете способность, вы имеете дары, вы имеете инструменты. Вы то получили от Господа, чем вы можете теперь служить. Апостол Павел был уверен, и я уверен, что в этой церкви были служители, были пастыря, были учителя, которые имели дар, пастор-учитель, которые могли стоять перед церковью и наставлять церковь. Но апостол Павел берет это слово более глубже, и он применяет его каждому личному члену этой церкви. Говорит, не только пастыря ваши, учителя, но и вы можете этим заниматься. Вы можете друг друга наставлять. Вы можете собираться по домам вашим, иметь общение. Вы можете размышлять о Слове Господнем и читать его вместе. Вы можете собирать людей, которые не знают то, что вы знаете. Вы можете собирать людей, которые не знают Господа, и с ними вы можете наставлять их то, что вы получили. Апостол Павел, сколько раз он говорит, я вам передал то, что я сам принял от Господа. Слово «можете» – это на греческом языке, это то слово, которое мы переводим на наш русский или английский язык «динамика». Или динамит. Это то, что имеет большую, великую силу. Но динамит, вы можете здесь его положить перед нами, и никакого вреда он не будет делать. Он может и вред делать, он может и употребляться в индустрии. Ему нужно правильное там, чтобы оно зажглось, чтобы он взрыв получился. Вы можете наставлять друг друга. Но вот эта искра должна быть, откуда-то она должна прийти к вам, чтобы вы загорелись, братья и сестры, и участвовали в этом служении друг с другом, наставляли друг друга. Брат Денека, который начал миссию в славянское общество, Slavic Gospel Association, книга его, биография о нем написана, его имя было Петр. И эта книга называется «Петр Динамик» или «Петр Динамит». Если вы когда-нибудь слышали его, когда он говорил, он думаю, больше возбуждался, чем я, когда он говорил. Он такой громко говорил и быстро говорил, он с усилием говорил. Он был динамит, действительно. Вы можете это говорить за силу, которую мы имеем от Духа Святого, делать и совершать это служение. Вы сильны. Вы можете говорить о том, что вы способны. Вы говорите, но, не я. Я не могу говорить. Вот когда я с кем-то встречаюсь, вот все, уста мои закрываются, страх наполняет меня, я не могу. Я понимаю эти чувства, мы все эти чувства имеем. Но апостол Павел пишет этой церкви, говорит, мои братья, он их подкрепляет, он их строит их, он их назидает. Он говорит, братья мои, я уверен в вас. Я знаю, что вы имеете эти качества. Вы можете, вы силу имеете, вы способны. Вы можете эффективными быть, если вы будете вашими дарами, которые Господь даровал вам, вы будете служить. Слово Господне, апостол Павел пишет, дальше в послании евреям говорит оно, оно живое. Оно имеет силу трансформировать и изменять нашу жизнь и помышления наши, и уста наши, и все. Оно как обоюдоострый меч, который может проницать самую глубокую глубину и каменное сердце самого грешного человека. Проблема не в Слове Господнем, братья и сестры. Где проблема? Проблема в нас. Проблема в нашей слабости. Проблема в нашей неверности. Проблема в том, что не мы полностью преданы Господу, так как Он требует. Мы в 15 главе, но мы где-то там еще до 12 главе. Мы еще к жертвеннику не подошли. Мы еще себя на этот жертвенник не предали Господу. Слово Господне еще наш разум и наше сердце не преображает. Наша жизнь еще не сообразуется Слову Господнему. Слабость в нас, не в Слове Господнем. Слово Господне динамит. Сколько раз мы читали, как начиналось пробуждение на родине нашей. Братья, которые еле и читать умели, они могли прочитать Слово Господне, и Слово Господне касалось людей. Реформация в 15-м столетии, когда она началась, читать умели маленькая группа священников и образованных людей. Но когда Лютер, и Кальвин, и Свенгли и другие начали читать Слово Господне, когда Джон Баньян начал в Англии читать людям Священного Писания, его выгнали из церкви, от этого началось движение нашего баптистского движения Запада. Одна из трансформирующих качеств церкви была в том, что пастыря и те другие, которые умели читать, начали учить простой народ читать. И не учили их. Знаете, какая книга была самая распространенная? Тогда только начали печатные станки иметь. Библия. Люди читали Библию. Когда пилигримы переехали в Америку, в школах детей учили, была одна книга, была Библия. Они буквы складывали и учились читать. Если вы хотите научить или выучить английский язык, возьмите параллельную Библию и читайте каждый день часть одной главы по-русски и по-английски. Складывайте эти слова, вы понимаете Священное Писание, вы его уже знаете. Вы будете тогда по-английски уметь говорить. Многие люди таким образом изучают другой иностранный язык. Миссионеры, как они изучают иногда языки той страны, куда они поехали быть миссионером, они читают Священное Писание на том языке. Проблема не в Слове Господнем. Слово Господне сильное, оно живое. Проблема в нас. Проблема тогда, когда мы не даем доступу Духу Святому и Слову Господнему трансформировать нашу жизнь. Об этой церкви в Риме апостол Павел пишет, что, братья мои, я имею убеждение, я уверен. И он имел какие-то основания для этого. К нему приносили слухи, ему приносили новости с этой церкви. Кое-кого он знал, мы дальше в 16 главе будем читать личности из этой церкви, которые он знал. Мы увидим интимный портрет этой церкви, тех членов, которые там жили. Но апостол Павел говорит, я уверен в вас, братья. Мы хотели бы стоять с братом перед вами и сказать, братья и сестры, мы уверены в вас, что вы, как церковь в Холливуде, вы наполнены благостью Господней. Это результат оправдания, который Господь нас оправдал. Вы наполняетесь учением Слова Господня. Мы в верности стараемся готовить и передавать вам Слово Господне. Братья и сестры, принимайте его и начинайте друг друга наставлять этими словами и учить. Найдите кого-то и учите, и наставляйте их этим истинам духовным. И Господь сделает из вас динамит, сделает из вас тех, которых Он может употребить. А если это не так в вашей жизни, это то, к чему Господь нас призывает. Пускай Господь благословит свое слово. Аминь. Встанем, помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Слово Твое, за это послание, которое пришло и к нам в этот день. Через столько много лет, столько верных мужей веры сохранили его, и мы теперь имеем его, и можем на наших языках его читать и размышлять о нем. Благодарим Тебя за эту церковь, которая была примером и является для нас церковь в Риме, которые до смерти верные остались, столько много из них отдали свою жизнь ради этого слова, которое ты им вручил и верил. Помоги нам быть настолько же верными слову твоему, как и наши предшественники, которые шли до нас. Во свет этот весь день мы предаем его в руки твои, основное наше служение, мы просим твоего благословения на него. Начни, проведи, окончи его, чтобы это было как утренняя жертва, которую мы принесли во славу Твою. Это мы все просим во имя Иисуса Христа. И вся церковь совместно сказала. Аминь.